Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемещева. И сегодня у нас очень интересный гость. Это профессор, член-корреспондент Академии российской медицинских наук Галина Афанасьевна Мельниченко. Она, кроме того, еще и директор эндокринологического научного центра Российского агентства по высоким медицинским технологиям. Ну, это довольно длинное такое титулование, но самое важное, что нужно знать нашим слушателям, Галина Афанасьевна – это ведущий специалист по заболеваниям щитовидной железы у нас в России. Вот, Галина Афанасьевна, большая часть женщин того возраста, когда им следовало бы обратить внимание на свою щитовидную железу, они знают что-то вот из сериалов Донцовой, что вот ей там есть героиня, которая хирург, хорошо режет щитовидную железу. Так вот, кроме того, что эту железу периодически приходится резать, что самое важное должен знать человек об этой железе? Что она дает нам?
Добрый день. Наверное, самое важное, что он должен знать, это то, что ее далеко не всегда надо резать. Что она дает? Щитовидная железа, расположенная на передней поверхности шеи, один из самых важных эндокринных органов человека, и он появляется еще у лягушек и далеко-далеко у наших предков или там собратьев в животном мире. Щитовидная железа вырабатывает гормоны тироксин и триодтиронин. Это основные гормоны. Есть еще такой гормон кальцитонин, но он немножко за скобками нашего сегодняшнего разговора. И эти гормоны нужны, это поразительно, каждой клеточке нашего организма.
То есть не существует вот какой-то такой органомишени, который эта железа регулирует, а он регулирует практически весь организм.
Да, это гормоны, которые нужны каждой клетке, которые проникают в каждую клетку. И, может быть, нужно начинать не с того, что каждая женщина должна знать о щитовидной железе, а надо начинать с того чуда в эндокринологии и вообще в жизни людей, которое произошло лет 25 тому назад, но никто этого не заметил, потому что хорошие, ну, вообще,
да, да.
Хорошие не замечают. Представьте себе, что каждый 4000-й человек на Земле рождается без щитовидной железы. Она дефектна или неполноценна по размеру. И вот этот, каких-нибудь 50-40 лет тому назад, когда население Земли составляло 4 миллиарда, можно было набрать город, город-миллионник из людей без щитовидной железы, родившихся без щитовидной железы. Эти люди были обречены на кретинизм. Это был бы страшный город на Земле, город-призрак из кретинов. И какую же технологию, необычайную технологию, освоили врачи? И мы даже не замечаем, что это происходит каждый день. Всем новорожденным на 3-5 суточки от рождения во всем мире.
И в России.
И в России.
Это дополнительный бонус к чуду.
Это уже происходит давно. Мы же, знаете, мы же привыкли ругать, да? Все плохо. А вот уже 12 лет как минимум всем новорожденным прокалывают пяточку на третий день и берут на сухое пятно кровь на тиреотропный гормон. Кто этот тиреотропный гормон? Это начальство над щитовидной железой в гипофизе. Каждое начальство, когда подчиненный работает плохо, кричит на него. А тиреотропный гормон очень кричит. И вот если щитовидная железа работает плохо, то уровень ТТГ увеличивается в логарифмической обратной связи.
Она пытается так скомпенсировать, что ее не слышат.
Да, 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 совершенно верно. И вот этот скрининг на врожденный гипотироз. На третьи суточки взяли кровь. Если все хорошо, мама даже не узнает, что эту кровь брали. Взяли и взяли, она не заметит. Но если плохо, она будет вызвана, и ребенка начнут лечить не позже второй недели. И вот эти детишки сейчас,
которые 25 лет назад были обречены на кретинизм.
Да, поступают в высшее учебное заведение, выходят замуж. Это полноценные люди.
А их дети тоже рождаются недостаточно
щитовидной? Ничего подобного. Нет? Их дети родятся нормальными. Скорее всего, если что-то и произойдет, то с той же частотой, с какой-то происходит раньше. Я же говорила, что это высокая частота, 1 на 4 тысячи. Это называется скрининг на врожденный гипотироз. Один из 6 скринингов, которые обязательны в России. Стоимость каждого такого исследования для каждого, это платит государство. Кстати, далеко не во всех странах платит государство. В очень многих вполне продвинутых странах за скрининг платят родители. Потому что это мало, это на наши деньги 100 рублей. Это мало.
Но это каждому ребенку.
Но это жизнь, потому что если это не будет заплачено эти 100 рублей, это потом пожизненно, это кретин, и уход за ним – это минимум 600 тысяч рублей в год.
Ну и плюс трагедия всей семьи.
Плюс трагедия в семье, которая вот сейчас как-то незаметно, легко просто исчезла. Но есть другая проблема. Ведь щитовидная железа должна построить свои гормоны из чего-то. А щитовидной железе, если она есть нормальная для строительства гормонов, в частности, нужен йод в нужном достаточном количестве.
Это то, к чему нас все время призывает академик Баранов. Мы йододефицитная территория, нам нужен дополнительный источник йода, да?
Да, но я бы даже не говорила не только об академике Баранове, но и о Всемирной организации здравоохранения, о ЮНИСЕФ. И, может быть, говорила бы о том, что сознание о дополнительном источнике йода, оно, в принципе, абсолютно не новость в нашей стране. Знаете, цитируя, перефразируя Говорухина, йод, который мы потеряли. Щитовидная железа для строительства своих гормонов нуждается в нужном количестве йода.
То есть больше, чем нужно, тоже плохо?
Намного больше, чем нужно, плохо. Намного меньше, чем нужно, плохо. Если будут какие-то небольшие отличия, которые будут балансироваться в течение дня, жизни, недели, а это будет незаметно. Долгое время человечество не знало, что и откуда берутся эти страшные зобы. Кретины из Альп, да, украшали альбомы, которые рисовали французские солдаты Наполеона. Это же было поразительно. Вот тупые швейцарцы, прошу прощения, украшали романы Дюма, да. То есть было как-то очевидно, что вот в некоторых местах есть люди с зобами и люди с не слишком высоким интеллектом.
А вот то, что говорили, голландский зоб.
Да, голландский зоб. Но выделялись какие-то особые места, и врачи думали, что, как, почему. Но уже к началу 20 века стало понятно, что причиной этих очень больших зобов является нехватка йода. Но тогда не знали, что резкая нехватка йода является причиной вот этих больших зобов. А небольшая нехватка йода ведет к своим проблемам. Как это ни странно, наша страна когда-то была, как ни странно кажется сейчас, наша страна была пионером по внедрению швейцарской модели профилактики йодных заболеваний. Швейцарская модель появилась в начале 20 века и была проста и незамысловата. В сущности, это король Лир. Как ты меня любишь? Как соль. То есть нужно было найти что-то предельно простое, нужное всем.
И нужное каждый день.
Да. И так же, как король Лир когда-то обиделся на дочь, которая сказала, что люблю как соль, так же и сейчас обижаются. Почему именно соль? Соль избрана как немой носитель йода. Предельно дешевый, предельно просто контролируемый, предельно просто воспроизводимый, и, как ни странно, нам иногда кажется, вот, я солю мало, я солю много. Вот это вот много или мало по отношению к крупинкам соли, которые несут еще микрокрупинки йода, полностью балансируется. И вот была когда-то принята швейцарская модель. Всем, кто живет в йод-дефицитном регионе, йод на немом носителе соли, а тем, кому йода нужно вдвойне,
крайний север, да?
Нет, беременные кормящие. Здесь не крайний север, здесь не география. Здесь, как ни странно, потери. Потому что беременные женщины делят на двоих, а иногда и на троих.
И свой гормон.
Да, и нужно синтезировать сколько гормонов. И вот эта швейцарская модель была настолько успешно внедрена в нашей стране, что сейчас кажется чудом, что, допустим, в 20-х годах в Кабардино-Балкарии, например, было 70% зобов, что в царской России 17% новобранцев отбраковывались из-за зоба. Шинель нельзя было застегнуть.
Бог мой. А что, вот это связано как-то с горами? Вот вы говорите, Швейцария, Кабардино-Балкария.
Я, да, это особенно выражено в горах, но это не значит, что этого нет на равнинной местности. А в 1953 году в той же Кабардино-Балкарии оставалось только 3% зобов, и вся Россия весь Советский Союз.
Была территорией свободной от базедовой болезни.
Это ни в коем случае не базедовая болезнь. Не надо путать, базедовая болезнь совсем другая вещь. Была свободна от зоба. Нет, я скажу, если можно, закончу про зоб, а потом перейдем к базедовой болезни. Просто так будет проще. Нельзя путать. Железа одна, болезни много. И была свободна от зоба. И, как всегда, победы, которую ты приобрел, потом не ценишь. Мы утратили внимание к проблеме йодного дефицита. А после распада Советского Союза у нас исчезли солепроизводящие заводы с йодированной солью. Сейчас это все восстанавливается, но восстановить это очень сложно.
И вот тогда такой просто вопрос для профилактики. Ведь много сейчас говорят о том, что йод в йодированной соли очень быстро выдыхается.
Понимаете, это не так.
Не так.
Не
То
так.
есть можно все-таки спокойно пользоваться этой йодированной солью?
Весь мир пользуется. 93 страны приняли закон о всеобщем йодировании соли. Это закон. Например, Польша после нашей трагедии Чернобыльской очень быстро приняла этот закон, потому что если в щитовидной железе йода достаточно, она не станет глотать много радиоактивного. И
возникает такая разумная конкуренция за внимание рецепторов.
Спасибо, да, великолепная идея. И раков было бы втрое меньше щитовидной железы у детей, если бы Чернобыль произошел в те годы, когда у нас было практически всеобщее йодирование соли. Почему же так трудно вернуться в это всеобщее йодирование соли? Помните легенду о сороконожке, которую спросили, с какой ноги ты ступишь, вот как? И все, она стояла, она не могла пойти. Было... очень просто принимать решение было раньше, допустим, когда приняли и все. А сейчас в какой-то степени мы вынесли проблему на обсуждение населения. И население начинает бояться. Почему соль? А моей тёще сказали, что соли нужно меньше, потому что у нее гипертония.
Типичная ситуация.
Типичная. Дело в том, что никто не заставляет есть соли больше. И более того, в старшей возрастной группе потребность в йоде меньше. Поэтому можно меньше подсаливать, можно употреблять безнатриевую соль. Почему соль йодированная? А у меня непереносимость йода. Такой же тоже может быть, да, такой вопрос. Не существует непереносимости йода. Есть непереносимость больших доз йода. Явление йодизма. А вот чтобы понять, что такое большие дозы, нужно вспомнить, что такое грамм, миллиграмм, одна тысячная доля грамма, и микрограмм, одна тысячная доля миллиграмма.
И в этом мы обязательно разберемся. Я напоминаю, что у нас в студии Галина Афанасьевна Мельниченко, директор научного центра эндокринологии Российского агентства по высоким технологиям. Галина Афанасьевна, возвращаемся. Вот грамм, миллиграмм, микрограмм. Так какова же наша суточная потребность?
Мы не должны на эту тему задумываться. Вот мы просто не должны задумываться. Если...
А кто должен?
А кто должен? Всемирная организация здравоохранения очень просила государства задуматься. Задуматься и принять закон о йодировании соли. И тогда человек, использует ли он 4 грамма соли в сутки или 10,
как будет, большинство.
Ну, это будет получать около 100-150 микрограммов. Это и есть потребность в соли. Беременная женщина должна получать больше, 200-250. Сложно с детьми, потому что то не ем, это не ем, это не приму, а на единицу массы щитовидной железы нужно йода больше. И кормящая женщина должна получать больше, потому что нужно выделить с молоком для ребенка, у которого есть щитовидная железа. Вот эти ситуации предусмотрены, и для этих людей существуют таблетки. Весь смысл вот этой швейцарские гномы, да, часовщики, люди, которые умеют считать, банкиры, весь смысл швейцарской модели... Швейцарские кантоны добровольно приняли решение об обязательном йодировании соли. Был именно в том, чтобы найти предельно простой путь, не мешающий человеку жить, и не надо задумываться.
Вообще было бы колоссально здорово, если бы многие проблемы можно было бы решить так немножко, заменив или там улучшив нашу соль, да? Представляете, если бы можно было бы решить так проблемы с диабетом или еще какие-то эндокринные патологии.
Вы говорите очень правильную вещь. Вот я представляю, да, агентство по высоким технологиям, а здесь простейшие технологии. Ничего проще
йодированной соли. Но, как говорят, гениальная простота.
Наверное, гениальная простота. И так получилось, что в нашей стране в прошлом была фактически принята без каких-то обсуждений модель почти всеобщего йодирования, а теперь, когда нам нужно вернуться к ней, эта модель была разрушена, нам нужно принимать... Мы приняли модель добровольного йодирования. То есть есть выступление человека, он рассказывает, что-то народ понял, что-то не понял. Купил йодированную соль, встретил бабушку, та сказала, ох, какое это самое, а я вот знаю, что нужно не йодированную, а нужно ведро чего-то. И вот эта модель добровольного йодирования, она не работает, добровольного использования йодированной соли, не работает ни в одной стране. Либо закон...
Люди как-то не склонны так стандартно поступать в ситуации, когда у них есть выбор.
Да.
Каждый проявляет свою индивидуальность.
Да. А эта индивидуальность может обернуться приемом каких-то веществ, в которых очень много йода.
И вот железа... этот йод-актив, как вы к нему относитесь?
Это биологически активная добавка. История йода-актива длинна и сложна. Но это не лекарственный препарат. А на любой биологически активной добавке должно быть написано. Не рекомендуется, да, Food and Drug Administration, как говорит, не рекомендуется для лечения, профилактики и диагностики. То есть это вещество, которое мы покупаем сами по своему выбору.
Хочется нам.
Хочется нам, да. Да, хочется нам. И вот это вот на рынке на самом деле более 60 биологически активных добавок с йодом, которые так или иначе позиционируются, потому что, в общем, потому что вот это фрустрация, да? Вот да. Мы говорим, что
нет,
нужно...
Нет, йода в соли да. приходится каким-то
приходится,
странным
да.
образом.
А идти покупать йодированную соль, а где она? А может, она в аптеке? Да она стоит на прилавке. Но а я не знал, а может, она не такая? То есть вот это очень серьезная проблема. Если бы мы приняли закон о йодировании соли, то мы решили бы целый ряд проблем. Ну вот давайте, не приведи Господь, случится второй Чернобыль. Гарантия того, что раков будет меньше. Вне зависимости от всех обстоятельств, это гарантия того, что будет меньше забов у детей, у женщин, и будет меньше узлов.
Впоследствии.
И
эти узлы... есть какая-то медицинская статистика, которая бы показала наглядно, что вот было йодирование соли, было такой-то процент заболеваемости, вот перестала соль йодироваться тотально, и что-то выросло?
Скорее наоборот. Наоборот, потому что, скорее наоборот, не было йодированной соли, было тотально, стало йодироваться и резко уменьшилось. Но даже если говорить о нашей стране, у нас есть, так сказать, образцовые регионы, Ханты-Мансийск и Тюмень.
Богатые.
Вы знаете, и богатые, и умные. Вот почему-то совпало. Там очень хорошо работают и гигиенисты, и эндокринологи. Там фактически полностью йодируется соль, и там мы получили уже уменьшение числа зоба у детей с прежних 20-30% до 5%. Эта цифра уже не эпидемиологическая. Меньше 5% уже не эпидемиология, потому что зоб может быть по другим причинам. Вы скажете, откуда мы это знаем? Мы проводим специальные контрольные эпидемиологические исследования. Это европейский проект «Термобиль». Он ездил по всем странам, он был задуман. Понимаете, ведь вы очень верно подметили, а почему в горах? Когда-то думали, что проблемы только в горной местности. И как бы знали только тяжелые формы йодного дефицита.
Когда с ними научились бороться, вылезли те, которые были незаметны раньше.
Да, совершенно верно. Вылезли, и выяснилось, что даже легкий дефицит йода вреден. И вот такие страны, как Чехия, Польша, Бельгия, Франция, Италия, все они постепенно подключались к этой программе. Даже Дания, которая граничит со скандинавскими странами, где, в принципе, дефицита йода нет, даже Дания, как выяснилось, является регионом легкого йодного дефицита и тоже приняла закон о йодировании соли.
Италия... А отличаются как-то вот нормативы йодирования соли от страны к стране в зависимости от наличия?
Великолепный вопрос. Великолепный вопрос, спасибо большое. Значит, обычно используются такие средние нормативы, и потом наблюдение, оно очень простое, существуют какие-то контрольные эпидемиологические цифры, позволяют сделать вывод, да, этого достаточно, потому что как проверяется сиюсекундное накопление йода? Это очень просто. Раньше, когда смотрели, сколько йода там в воде, в земле, в овощах, потом сообразили, что мы не едим картошку, выращенную на Красной площади, что мы откуда-то ее... Важно, сколько йода в нас.
Да, как он усваивается.
Совершенно верно. И проверяется так называемая йодурия, содержание йода в моче в контрольных цифрах, в контрольных группах. Если это йодурия в пределах 100-300, все хорошо. Все с населением хорошо. Это специальные кластеры, когорты. Это очень большая эпидемиологическая наука. Но, по крайней мере, решается проблема йодного дефицита. Но у нас есть еще одна проблема. Дефицит йода внутриутробно гарантирует более низкий интеллект родившегося ребенка.
И вот это как раз очень важный момент, который я бы хотела обсудить поподробнее. Ну, наверное, потому что свойственно как-то людям заботиться о будущем своих детей. Вот, ну, понятно, что в какой-то момент, ну, например, женщина подошла к окончанию своего фертильного возраста, она уже может, условно говоря, по этой теме расслабиться.
Но все равно готовить пищу на йодированные соли для всей семьи.
Да. А вот та, которая еще готовится только вступить в жизнь и принести в эту жизнь другого человека, она должна быть особенно внимательна. Мы вот рассказывали о разных ситуациях, которые могут быть во время беременности, о гестозе беременных, о, так сказать, диабете беременных. И вот есть еще один момент, на который обязательно нужно обращать внимание. Это вот именно дефицит, функциональный дефицит щитовидной железы во время беременности. Так я понимаю.
Во-первых, очень хорошо сформулировали задачу. А во-вторых, действительно, ну, если бы мы жили в идеальном мире, то наши девочки всегда получали бы пищу, приготовленную мамами на йодированной соли, и придя в возраст фертильности, они не имели бы уже каких-то проблем. Но вот это поразительно. Эмбриону несколько недель. У него нет своей щитовидной железы. Но его каждая клеточка уже ждет мамин тироксин, ждет мамин гормон. И он будет обеспечивать развитие всего ребенка. И мама должна сделать феноменальный, почти двукратный рывок в продукции своего тироксина. Есть биологические механизмы, которые обеспечивают вот этот вот биологический рывок, обеспечивающий достаточно тироксина на себя и на того парня. Но нужен же субстрат, нужен йод. И если этого йода нет, то развитие ребенка страдает. И вот в 80-х годах, в начале 80-х годов, и была сформулирована теория Iodine Deficiency Disorders, нарушений, связанных с дефицитом йода. И они включают в себя не только ЗАБы, но они включают в себя среднее популяционное снижение интеллекта. При прочих равных условиях популяция, живущая в избытке йода, умнее. Должна ли я приводить в пример японскую промышленность?
Или хотя бы древних греков с их среднеземноморской диетой и великолепной культурой.
А вы знаете, это очень интересно, вы правы совершенно. Конечно, страны, живущие у моря, имеют больше шансов получить достаточное количество йода. Но по мере, так сказать, торжества фастфуд, да, и по мере сдвигания молодежи к... Даже в этих странах появляются проблемы. Я же говорила, Италия приняла закон о йодировании соли. Италия. Вот сапожок
казалось
в море.
Бы, да. Ну, еще раз мы обращаем внимание наших слушателей на то, что фастфуд, а также кока-кола и многие другие вещи не только приводят к ожирению и к массе связанных с этим проблем, но и к потере интеллекта.
Нет, не то, чтобы к потере интеллекта, но если питание заведомо не содержит йода, если мы не заботимся о наличии профилактики йода, то наши дети не будут умнее.
Спасибо. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Центральная избирательная комиссия России отказалась зарегистрировать список кандидатов партии «Зеленых» на выборах в Госдуму. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», у партии найдено слишком много браков в подписных листах. Во Владимире 15 детей отравились крысиным ядом. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Дети отравились ядом, оставшимся в помещении детского сада после проведенной там санитарной обработки. Президент России Владимир Путин, выступая в Португалии, где проходил саммит ЕС-России, снова заявил, что не будет выдвигаться на третий президентский срок. Грузия освободила 7 абхазских пограничников. Как передает агентство «Интерфакс», задержанные в сентябре пограничники были приговорены судом в Тбилиси к 5 годам условно и освобождены в зале суда. 20 сентября в Кадорском ущелье произошло столкновение между военными Грузии и Абхазии. Погибли 2 абхазских пограничника, еще 7 были задержаны грузинскими спецслужбами. На юго-востоке Афганистана, в провинции Пактика, при взрыве погибли 3 солдата и мирный житель. Еще 4 человека ранены. Смертник, одетый в военную форму, подорвал взрывное устройство недалеко от американской военной базы. Во Франции уже третий день продолжается забастовка летного персонала авиакомпании Air France. В пятницу переговоры между руководством компании и бастующими, которые требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда, закончились безрезультатно. Отменены десятки рейсов. Военные власти Мьянмы освободили около 90 человек, задержанных при разгоне недавних антиправительственных манифестаций.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть, ведет Ольга Беклемищева. Мы продолжаем наш разговор с Галиной Афанасьевной Мельниченко, членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук, директором научного центра эндокринологии при Российском агентстве высоких технологий. Я вот изо всех сил стараюсь выучить, но поскольку у нас так быстро меняется ландшафт, я бы сказала, управление здравоохранением, я иногда все-таки сбиваюсь, вы уж меня простите, Галина Афанасьевна, великодушно. Изменения в Минздраве не приходящие, а вот проблемы здравоохранения вечны, и к ним мы сейчас и возвращаемся. Вот мы говорили о том, насколько важно во время беременности получать достаточное количество йода и, ну, наверное, контролировать работу своей щитовидной железы. Вот как это делается и что можно сделать для себя дополнительно?
Это очень важно. Значит, итак, первое. Беременная женщина везде продолжает получать продукты на йодированной соли, но у нее может миллион обстоятельств, по которым она не должна будет принимать соль. Это отекла, что-то еще, вырвала, прошу прощения, и так далее. Поэтому для беременных специально используются препараты йодидов. Это йодид калия в той или иной лекарственной форме. Это 100-200 микрограммов. Вот беременная должна получать 200 микрограммов. Но у беременной могут быть другие проблемы со щитовидной железой. И эта цифра не так уж мала. Вот по Москве 2% беременных женщин, это и наши данные, они опубликованы в мире, и данные ряда других эндокринологов, 2% беременных женщин имеют явный или скрытый гипотироз. То есть их щитовидная железа не смогла сделать того
рывка. Вот этот самый рывок, да.
Да, и тироксина не будет. Это даже не относительная гипотироксинемия. Тироксин на нижней границе нормы. Он не сделал рывка, но и не выпал за норму вне беременности. А это просто гипотироз.
Поэтому, то есть он даже ниже, чем во время...
Да. Это не диагностирован. Да. Женщина либо входила в беременность с этим гипотирозом, либо приобрела его при малейшем напряжении. Вообще существует такое правило. Беременность – это экзамен для эндокринной и иммунной системы женщины. Ну, не выдерживаешь экзамен с первых же тестовых. Поэтому целый ряд ассоциаций эндокринологических мира принял вот какую формулировку. Я ее сейчас воспроизведу, потому что она очень интересна. Следует поощрять исследование тироксина, тиреотропного гормона и антител к тироидной пероксидазе на 8-12 неделе беременности.
Ой-ой-ой, в это время обычно народ еще даже до женской консультации не дошел.
И тем не менее, именно для этого периода, критического периода, и разработан
именно когда у зародыша нет собственной железы.
Именно когда мамина вот критично. Тут уже пленку назад не отмотаешь. Вот что произошло, то произошло. Но посмотрите, какая осторожная формулировка. Следует поощрять. Вот что это значит на самом деле? Это очень много консенсуса, очень много ассоциаций собирается. Знаете, мы иногда предъявляем государству к здравоохранению требования «вынь да положь».
Ну да, обеспечь.
Обеспечь. А ведь существуют страны куда более богатые, чем мы, с куда более устоявшейся экономикой. Ну, трудно, может быть, мы самые богатые из-за нашей нефти, не знаю, но тем не менее. В которых очень хорошо считают, что может сделать государство, что должен сделать человек. И вот это вот исследование следует, оно чаще всего выпадает за рамки страхового, потому что это как бы дополнительный случай, и его возлагают на оплату. Ассоциации не договорились, имеет ли как бы экономический смысл вот такое действие.
Требовать этого от государства, да?
Да, требовать от государства.
А секунду, вот это дорогое исследование?
Ну, значит, если мы сосчитаем, каждое примерно по 60-100 рублей, то есть это 300 рублей примерно. Я специально не говорю в другой валюте, это примерно 300 рублей.
Которые... Ну, терпимые совершенно деньги.
Да, но это ты выкладываешь ради того, чтобы знать, ты входишь в 2% женщин с гипотирозом, у которых гораздо большие риски пороков развития плода, риски нарушения интеллекта плода, риски нарушения течения родов или нет. И вот если выявляется определенное отклонение, даже минимальное, то, знаете, по законам военного времени сразу же начинают лечить.
Да.
Итак, все беременные получают ЕДИДы. Желательно, чтобы все беременные прошли скрининг на ТТГ, Т4 и антитела к ТПО. Мы уже к тироидной пероксидазе.
Да, и как раз вот такой момент. Анализы, которые делаются на эти гормоны, они, в принципе, достаточно простые. Их можно делать в любой лаборатории. Или все-таки лучше озадачиться и поискать что-нибудь другое?
Вообще, в принципе, конечно, нужна сертифицированная лаборатория, в которой ты уверен, что анализы сделают. Но вот тоже поразительно. Ведь какое время пришло? Каковы технологии? Через 2 часа будут проведены все эти исследования. Тиреотропный гормон – это 2 часа работы. Да. Все новорожденные обязательно, да, это платит государство в нашей стране. Все беременные – желательно. Но это должно быть сделано. И это все сделать можно. Кстати, вот тоже очень интересный вопрос. Организационно, когда вот такие вещи рассказываешь, всегда начинается разговор, а вот у нас маленький город, у нас нельзя сделать. Но ведь организаторы здравоохранения не должны в каждом центре, в каждой деревне ставить лабораторию с многомиллиардным оборудованием. С той поры, как существуют средства связи. Если можно взять одну пробирку и довезти на лошадях, на самолете, на ездовых собаках в другой город. Эти технологии настолько просты, что не требуется никаких консервантов. Нужна одна пробирка крови, которую нужно доставить в лабораторию. То есть технологии позволяют узнать, нет ли патологии щитовидной железы на 8-12 неделе. А инструкции...
Галина Афанасьевна, вот инструкции позволяют, да? А вот насколько у нас медперсонал обучен им следовать? Ведь это тоже очень важный вопрос. Я почему спрашиваю? Я параллельно готовлю медицинские новости для понедельника. И там однажды как-то прочитала, что младенческая смертность в некоторых штатах Индии понизилась на 40%, только из-за того, что там средний медперсонал обязали всем мамочкам в обязательном порядке рассказывать, как правильно беречь младенца от холода, и там подмывать, и так далее, и так далее. И 40% снижения смертности. Элементарные вещи люди иногда не делают.
Вы абсолютно правы. Вот само обучение персонала, обучение врачей, обучение пациентов – это чрезвычайно важная вещь. Но начнем с того, что вот я рассказываю вещи, которые нужны каждому, да?
Да.
А что, я их часто рассказываю? Да ничего подобного. Когда я включаю телевизор, я слышу все, что угодно на медицинские темы.
В том числе, принимайте ее так тихо, ваш ребенок станет отличником.
Да, хотя если вы его будете принимать, давать ребенку, который уже в школе, ничего не изменится. Понимаете? Первая просветительская работа. Мы выпускаем достаточно много брошюр, мы оставляем их в поликлиниках. Мы специально создали сеть Тиранет. Это веб-сайт Тиранет, в котором мы обучаем пациентов. Мне кажется, я могу ошибаться, может быть, я льщу вот эндокринологам нашей страны, но мне кажется, что ситуация не безнадёжна, и в большинстве стран, в большинстве регионов знают, что это нужно сделать. Другой вопрос. Нам нужно очень хорошо обучить даже не медсестер забирать кровь на этот анализ, потому что здесь нет никаких реактивов, это просто. Здесь просто пробирка, вот все. Нам нужно обучить врачей интерпретировать этот анализ.
А давайте мы попробуем научить наших слушателей немножко разбираться в этом анализе. Это тоже будет хороший ход.
Попробуем. Итак, наш ключевой анализ – тиреотропный гормон. Тиреотропный гормон, как я уже говорила, начальство над щитовидной железой. И при отклонении гормонов щитовидной железы вниз, да, при снижении, тиреотропный гормон в логарифмической степени увеличится. И все тесты таковы, что его очень надежно и точно можно определить.
Вот сколько должно быть его в норме?
0,44 миллиединиц на литр. 0,44 миллиединицы на литр.
У нас
норма
вот
вне беременности.
Все одинаково. А то, знаете, по некоторым показателям обычно бывает 2 или даже 3 варианта, в чем мерить.
Миллиединицы нет, мы можно, в основном все по миллиединицах, поэтому 0,44. Все одинаково, ведь что такое норма? Нам же не было, так сказать, вдруг упавшего с неба листочка, на котором написано, вот считать с этого дня, считать нормой то-то.
И подпись «Господь Бог», да?
Или хотя бы Лука, да? Апостол Лука как врач. Норма – это результат очень большого труда, наблюдений, оценки ситуации, но норма 0,44, вне беременности. У беременной из-за того, что будет резкий скачок тироидных гормонов, ТТГ упадет до единицы 0,4 и ниже 0,4.
И это будет уже...
Это будет норма для беременной. Угу. В беременности ТТГ низкий. Это норма. Свободный Т4, ну, возьмем 9,20. Здесь действительно могут быть небольшие. Возьмем 9,20 миллимоль на литр. У беременной это будет 19,20. У здоровой беременной это будет скачок вверх, в 90-ю персентиль. То есть это будет та цифра, которая будет
ближе к верхней границе.
Границе нормы, да, вне беременности. И это обязательно. И антитела к тироидной пероксидазе. Это такой дополнительный анализ, который помогает нам сориентироваться. Если они есть, это не страшно, они оцениваются в совокупности с другими. Это некая дополнительная информация уже для врачей. Мы очень часто встречаем перепуганных женщин, у которых ТТГ ниже нормы, и которым что-то там сказали во время беременности. У 10-15% ТТГ ниже нормы, а у остальных низконормальный, где-то около единицы и ниже. Если ТТГ больше 2, то в совокупности с остальными параметрами это заставляет нас задуматься и принимать то или иное решение.
И вот что еще, кроме, собственно, анализов, заставляет задуматься с точки зрения пациента обратить внимание на необходимость сделать анализ? Если уже речь идет не о беременной женщине, а о человеке, так сказать, в обычной жизни, в чем проявляется вот эта гипо- или гиперфункция щитовидной железы?
Очень хороший вопрос. Мы почти все время говорили о гипофункции, да?
Да.
Действительно, может быть гиперфункция. Как правило, население очень хорошо знает симптомы, но потому что читает книжки, видит. И как раз скорее проблема не в том, что население пропустит симптом. Когда-то это было типично пропустить симптом. Я могу отослать желающих к книге, к прекрасной книге Кронина «Цитадель», где описывается вот именно пропущенный грубейший гипотироз с осложнениями. Но сейчас это почти невозможно. Сейчас скорее многие симптомы будут отнесены скорее к эндокринной патологии, хотя будут на самом деле относиться к другой. Но я сейчас говорю слишком сложно. Итак, начнем с самой простой болезни, о которой мы говорили. Болезнь Грейвса-Базедова. Или в нашей стране, как она называется, диффузный токсический зоб. Вот это прямо противоположное заболевание, когда избыток тироидных гормонов отравляет организм.
А почему он может возникнуть, этот избыток?
Этот избыток тироидных гормонов при болезни Грейвса-Базедова, конкретно при этой болезни, может быть, лучше всего описывается, знаете, словами «бей своих, чтобы чужие боялись». По непонятной причине, мы не знаем почему, у генетически предрасположенных лиц. Это не значит, что обязательно болела мама-бабушка, это значит, что вот есть что-то в генах, что мы более-менее знаем, но пока еще это не широко. Возникает ошибка иммунной системы. И иммунная система нападает на щитовидную железу.
Тоже аутоиммунное заболевание.
Но это уникальное аутоиммунное заболевание, потому что при любом нормальном аутоиммунном заболевании щитовидная железа разрушается.
Ну да.
Здесь она была активирована.
Или, скажем, сустав при ревматоидном артрите.
А здесь поразительная вещь. Эти антитела, они так и называются, тироид-стимулирующие антитела, стимулируют щитовидную железу, и та бесконечно выбрасывает тироидные гормоны. И вот здесь надо сказать, что...
Бедняжка, загоняют как лошадь.
Да, великолепно, загоняют как лошадь. Параллельно еще, правда, нападают на ткани орбиты, и возникает вот этот своеобразный симптом нарушения выпячивания глаз, а глаз не закрывается, много проблем других, и есть еще другие места, куда можно напасть. Но щитовидная железа не такая уж бедняжка. Она-то, конечно, бедняжка, но избыток ее гормонов разрушает все органы и системы, и, кстати, между прочим, поразительным образом изменяет мышление. Это люди тяжело больные, которые на самом деле жалуются куда меньше, чем могли бы, которые даже не осознают тяжести. Они в некоторой эйфории. Это как допинг Боже на тироидных гормонах. И это ведь жизнеугрожающее заболевание, и мы должны его пролечить.
Я напоминаю, что у нас в гостях Галина Афанасьевна Мельниченко, директор эндокринологического научного центра Российского агентства по высоким технологиям. И мы продолжаем наш рассказ. Галина Афанасьевна, вот довольно-таки страшная картина вами нарисована, но ведь вроде бы сейчас базедовой болезни достаточно мало.
Базедовой болезни много, но просто ее хорошо лечат. Если мы обратимся к судьбе некоторых очень известных президентов, в некоторых очень великих странах, то мы узнаем, что, например, в одной очень большой стране во время очень трудного конфликта один президент и его супруга почти одновременно заболели базедовой болезнью. Их пролечили радиоактивным йодом амбулаторно. Они живы до сих пор, мы их видим по телевизору, прошло более 20 лет. Это здоровые люди. Кстати, в этой же стране два олимпийских чемпиона болели базедовой болезнью до своей олимпийской медали. Они были пролечены и потом победили уже после лечения базедовой болезни. Она хорошо лечится, она не идеально лечится. Всем бы нам хотелось, чтобы взмахнула рукой и было бы совсем без проблем. Но лечится хорошо. Поэтому вот смысл, вот посыл сейчас этой речи. Базедова болезнь Грейвса Базедова, жизнеугрожающее заболевание, при котором пациент может не вполне оценивать тяжесть ситуации, но врач обязан ему подсказать, что это заболевание излечимое, устранимое, и к нему надо отнестись серьезно.
Хорошо. А дальше кто у нас по списку?
А дальше у нас по списку все тот же йодный дефицит.
Да.
Как ни странно, если мы говорим о тиротоксикозе, да?
Да.
И мы говорили о том, что нехватка йода может привести в том числе к гипотирозу. Но если жить долго-долго в условиях легкой нехватки, то можно прекрасно скомпенсировать ее, образовав узлы, многоузловой зоб, и эти узлы будут вырабатывать слишком много гормонов. И получается так, что женщина, прожившая всю жизнь
в йододефицитной местности,
имеет парадоксальную вещь, имеет тиротоксикоз из-за многоузлового зоба.
Ну, надо же, как это все.
Как у вас все
сложно, да.
И тем не менее, это факт. И у нас, у врачей, могут возникать проблемы. Вот, например, женщина 40 лет.
Ой, прошу прощения, а если она все время будет употреблять йодированную соль, то у нее не разовьются узлы?
Совершенно верно. Если узлы и разовьются, то функциональной автономии, то есть тиротоксикоза, не будет никогда. Это еще одно из преимуществ. Вот помните, вы меня спрашивали, а есть ли статистика? Есть, например, по Швейцарии. У них было до 50% функциональных автономий среди узловых зобов, пока они не ввели адекватного йодирования. У них было недостаточное йодирование. И когда они ввели адекватное йодирование, все это очень быстро устранилось. Это очень легко решаемые вопросы в медицинском плане, но очень сложно в организационном. Вот это та ситуация, когда менеджеры здравоохранения должны нам помочь.
Да. Ну вот есть ситуация с этими узлами. И что с ними делают, если она все-таки возникла?
Значит, далеко не все узлы надо лечить. Мы уже говорили, что узлы в щитовидной железе могут образовываться в каком-то количестве просто потому, что с течением времени далеко не все наши органы идеально равны, идеально... Поэтому сам факт обнаружения узла в щитовидной железе – это очень важно. Это не трагедия. Это повод для обследования. Половина примерно женщин старше 50 лет, если их обследуют с помощью ультразвука, имеют те или иные узлы. Узел больше 1 сантиметра в диаметре требует медицинского обследования.
То есть до 1 сантиметра, если он одиночный?
Диагностически, даже если множественный.
Даже если множественный.
И если объем железы не изменен, это...
Просто такая форма адаптации к возрасту и местности, да?
У вас есть медицинское образование?
Конечно.
Великолепно. Да, это форма адаптации к жизни. И это очень важно понимать и не приписывать какие-то несущие проблемы именно щитовидной железе, не искать, хотя аж проблемы могут быть в другом месте. Но если железа слишком активно работает, то есть... низкий тиреотропный гормон, мы это узнаем, или много изотопа накапливают эти узлы, или клетки этих узлов нас не устраивают врачей, тогда мы предпринимаем то или иное лечение. Это принципиально важно, отличить это состояние от других.
Тогда надо меры принимать. Как это вот делается? Вы сказали, слишком много изотопа поглощает. Нужно сделать анализ с радиоизотопным йодом?
Нет, это сейчас заменён технецием йод.
Да?
Это он поступает туда же, это сцинтиграфия с технецием. Это определение самого уровня гормонов, сцинтиграфия с технецием и пункционная биопсия.
Которую еще раз расскажем, называем нашим слушателям, не нужно бояться.
Вы знаете, это поразительно, как часто люди боятся. Это наша вина, мы мало рассказываем. Боятся того, что абсолютно необходимо. Вполне понятная идея, что вот, а вдруг что-то произойдет и так далее. Но когда человек возвращается с результатом, он совершенно уже не обсуждает с тобой вот эти страхи. Он обсуждает с тобой дело, ситуацию. Вот получено такое-то заключение. И человек уже начинает понимать, что ему делать.
Это очень важно, на этом можно сконцентрироваться.
Да. Вообще самое важное – это понять свою роль в ответственности за свое здоровье.
Галина Афанасьевна, вы вот говорили о том, что желательно делать анализ, когда в начальной стадии беременности. Желательно покупать всегда йодированную соль. Это вот все время говорит о том, что роль человека в собственном состоянии здоровья, она возросла. Тут можно обсуждать, почему это произошло, хорошо это или плохо, но факт налицо. Сейчас человек в основном сам отвечает за свое здоровье и в большинстве случаев еще и отвечает за здоровье собственных детей. И именно поэтому нельзя недооценивать вот роль правильного понимания действительности. А у нас, к сожалению, бытует очень много мифов, связанных с медициной и, так сказать, с врачами и с различными препаратами. Ну вот, биологически активные добавки мы прямо в самом начале передачи уронили, потоптались на них, призывали народ к культурному лечению на основании серьезного обследования. Ну что вот еще можно такое вдохновляющее сказать людям? Потому что приверженность лечению, приверженность правильному поведению во время диагностики и самостоятельному обследованию – это такая великая вещь, которой вот не хватает вот катастрофически.
Правильно сказать людям, правильно нужно говорить. Это нельзя сделать один раз. Нельзя обойтись одной передачей. Вот посмотрите на наших, допустим, кинематографистов Соединенных Штатов. Вот этот сериал, колоссальный сериал «Скорая помощь».
Да.
О чем это? Это о тех ситуациях, которые могут быть связаны со здоровьем, с которыми человек может столкнуться. Практически я использую фрагменты этого сериала в своей работе со студентами.
Да.
Это очень наглядно, да, бывает сериала. Это воспитание людей. И вот ваша передача, конечно, в этом плане очень важна. В сущности, мы подчиняемся все той же формуле. Нам надо понять, что нам действительно угрожает, нам надо понять, что нам не угрожает, и научиться вообще отличать эти два состояния одно от другого. Мы же должны врачи помогать, и мы должны тратить время на разъяснение. А мы с вами еще не поговорили вот о чем. Мы говорили о том, как важно до беременности проверяться, но а после беременности? Беременность – экзамен для эндокринной системы женщины, а послеродовый период – тоже колоссальный экзамен.
Да, это мы упустили.
Это мы упустили.
Ну, я надеюсь, что все-таки мы хотя бы кратенько затронем эту тему.
Примерно 8-15% женщин европейской популяции имеют послеродовый тиреоидит. Во время беременности иммунная система всячески была направлена на то, чтобы защитить вот этого чужого человечка, который живет в тебе, не тронуть. Была полнейшая иммуносупрессия.
Да.
Иммунная система, все, она замерла. Но когда мы родили...
Она отыгрывается.
Она отыгрывается. И вот это отыгрывание называется послеродовый тиреоидит. Помните, мы на 8-12 неделе зачем-то смотрели антитела к тиреоидной пероксидазе?
Да.
А вот это мы пытались подстелить соломку. С какой вероятностью он будет? Что может быть потом? Это мы пытались узнать, что будет потом. И вот в этом периоде очень важно понимать, что нарушения деятельности железы будут, скорее всего, приходящими, и что врачи знают, что лечить, а что не лечить. Потому что будет фазный период. Вначале будет выброс гормонов, что не надо лечить. А потом будет резкое снижение, что надо лечить. То есть фактически жизнь женщины, жизнь человека требует обязательной встречи с эндокринологом при рождении. Это неонатальный скрининг. В подростковом периоде, потому что там часто бывают забы. Во время беременности и родов. И у женщин старшей возрастной группы вероятность заболевания щитовидной железы выше. Это не значит, что этих проблем нет у мужчин, они просто у них меньше. Но вне зависимости от возраста и пола, соль на столе должна быть йодированной.
Ну вот, это замечательный вывод для всей программы, но недостаточный. И поэтому я прошу Галину Афанасьевну вот не забывать дорогу к нам. Теперь вы ее знаете, и продолжать вашу просветительскую деятельность при нашем посредстве, потому что не так давно я прочитала Лиссабонскую декларацию о правах пациента, так вот там на 5-м месте стояло право на санитарное просвещение. Так что мы не просто так, мы тут права человека и пациента защищаем.
Я получила большое удовольствие от беседы с вами, спасибо большое.
Спасибо вам, Галина Афанасьевна. А, еще 1,5 минуты. О, замечательно. Тогда мы сейчас вставим. У нас есть 1,5 минуты. А, Галина Афанасьевна, а скажите, пожалуйста, вот в старшем возрастном периоде какие вот проблемы поджидают человека?
Я с гордостью хочу сказать, что один из крупных европейских журналов специально заказал статью молодому русскому профессору, обзорную статью по проблемам, тиреоидальным проблемам пожилого возраста. Почему? Потому что мы в нашей стране проделали целую серию исследований в различных возрастных периодах, в том числе у лиц старшей возрастной группы. В старшей возрастной группе мы обследовали вплоть до домов престарелых. Повышается вероятность как гипотироза, пониженной деятельности щитовидной железы, которая достигает, ну, по некоторым данным, ну, у нас получилось 12% в старшей возрастной группе, но вот до 16% некоторые дотягивают. Этот гипотироз может быть носить скрытый характер. И вопрос о том, в каком возрасте его надо лечить, в каком не надо, это уже отдельная научная задача. И повышается вероятность тиротоксикоза. То есть старшая возрастная группа, лица, ну, скажем так, 50+. Лица 50+, это лица, у которых стоит обращать внимание на тиреоидальные проблемы. Но существует одна традиционная ошибка. Вот когда мы говорим о проблемах со щитовидной железой, мы говорим в первую очередь о функции, то есть о нарушении деятельности, и лишь во вторую очередь об узлах. Человек же, как правило, слышит, проверить щитовидную железу, это именно пойти на ультразвук. Вместе с тем, правильно было, чтобы врач прощупал железу, это первое, и чтобы не было лишних обследований. Но, тем не менее, фактически мы все это время не произносили еще одно слово. Мы не произносили слово «рак щитовидной железы».
Я думаю, мы посвятим ему отдельную передачу, потому что, ну, не хотелось бы так слишком кратко такую важную тему. Но вот внимание наших слушателей – это то, что в возрасте 50+, уже железа, как я понимаю, с большим трудом удерживается в норме, может свалиться как в дисфункцию, как в пониженную функцию, так и в повышенную. И поэтому это требует контроля и обследования. Спасибо, Галина Афанасьевна. Я прощаюсь с вами, благодарю вас искренне за участие. И всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Красиво жить не запретишь, Монте-Карло.
Президент любит главный цвет, гламур черный. Носит очень дорогие часы, Патек Филипп, в последнее время Вашерон, иногда Бриге.
Московский гламур в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
На Западе не принято богатство свое выставлять на показ. Это просто дурной тон.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну, любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».